Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 8 октября 2019 года. Как производить действия сердца? Конгресс Молдавии, урок номер 1. Вопрос. У нас есть пример действий, пример воодушевления товарищей. А как производить действия сердца? Ответ. Мы абсолютно не управляем своим сердцем, то есть нашими желаниями. Их держит Творец. И ты ничего не можешь сделать. Упроси его, он сделает. Не упросишь, не сделает. Все зависит только от него. Но ты можешь подействовать на него через десятку. Следующим образом. Я, группа, Творец. А от Творца снизойдет на тебя уже новое желание. Дозы света, которые изменят, исправят тебя, будут по-разному управлять тобой. Поэтому обращаться к Творцу можно только через десятку. У тебя самого нет никакой возможности что-то делать. Ты можешь действовать только относительно своих животных желаний, от чего-то отказаться, к чему-то приблизиться. Но это не имеет отношения к духовному. Без десятки, без включения в систему Авая, мы не можем никак воздействовать на себя. Вопрос. Получается, что я проверяю, есть ли у меня действия в сердце по отношению к товарищам? Только и всего? Ответ. Действия в сердце относительно товарищей могут возникнуть, только если Творец даст тебе такое условие, такое желание, такую установку, а иначе ты не можешь ни полюбить товарища, ни даже возненавидеть. Мы находимся в поле сил. Если я хочу что-то изменить, то могу это сделать лишь через группу, на Творца. Постепенно мы раскроем эту систему воздействия в мироздании, в кли, сосуде. Так оно действует. Творец – это общая сила, управляющая всем. Воздействие на него может быть только через общее кли, которое находится под ним. Общее кли получает от Творца и может обратиться к нему. Поэтому все начинается с того, что человека приводит в правильное общество и говорят: «Возьми себе, получи, начни действовать». Из первого урока Конгресса в Молдове 6 сентября 2019 года.
Радиоверсия.
Поднимать наверх желания мира. Вопрос. Сейчас женщины распределяются в десятки, часто встречаются в зуме, перезваниваются между собой. Но нет никакого усилия на распространение. Выглядит так, как будто бы они пытаются подражать мужской работе, а не делать то, что вы советуете, усилиться в распространении. Как изменить это? Как сделать распространение приоритетом в женских десятках? Ответ. Я не знаю, как это можно пропагандировать. Вы должны понимать это из строения общего кли, сосуда, которое мы изучаем. Если между нами нет объединения, или наше объединение не предполагает расширение снаружи, то тогда мы не сможем ничего получить. Мы представляем собой верхнюю часть кли, рожь, голова, которая называется Гальгальтайнайм и включает кетер, хохму и бину. Вторая часть кли, гуф, тело, это ахаб, который состоит из нижней части бины, зеранпина и малхут. Мы можем получить свет свыше от Творца только лишь в той мере, в которой будем проникаться желанием низших келим. Поэтому в нижней части кли должно быть четкое желание, потребность, хисарон, от низших келим, народа. А если не будет этого первичного желания, то свыше мы ничего не получим. Все очень просто. Ты ничего не можешь сделать без соответствующего желания, без того, что ты хочешь что-то исправить. А мы, верхняя часть, только подготавливаем себя к исправлению, для того, чтобы это исправление помогло нам ощутить нижнюю часть, желание всех людей в мире и поднять их желание к Творцу. Таким образом мы работаем. Поэтому мы называемся Исраэль, Яшар Кель, прямо к Творцу. А они называются общее тело, общее кли. Они не могут исправить сами себя никак. Исправить их можем только мы. Без них нам нечего исправлять. То есть связь с Творцом может быть только если сначала мы возьмем их желания и поднимем вверх. Тогда мы можем войти в контакт с Творцом. Поэтому без распространения нет никакой надежды на то, что Творец будет проявлять к нам хоть какое-то отношение, поскольку вся наша работа исходит из желания к цели творения, которое мы получили свыше. Почему Творец дал нам его? Для того, чтобы мы сформировались и начали поднимать к нему желания от всего остального кли. тогда мы действительно окажемся на своем месте и будем правильно обслуживать Творца, станем его работниками. А если мы не будем использовать данное нам стремление к Творцу, чтобы обратиться к миру, соединиться с его чаяниями, страданиями и поднимать их наверх, тогда в нас нет никакой потребности, так как ради себя мы просить не можем. Все наши просьбы могут быть только для того, чтобы привести мир к связи с Творцом. Лишь ради этого мы существуем. Поэтому не надейтесь достичь Творца, раскрыть его, быть в связи с ним, если не станете поднимать к нему неисправленные, разбитые желания мира. Из урока на русском языке 13 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 7 октября 2019 года, часть 2. Из урока по статье Рабаша «Какова мера возвращения?». Для достижения сокращения нужно осознать, что нет смысла жить ради собственного эгоизма, а вся жизнь должна быть на благо другим. Но реализовать такой отрыв возможно только с помощью окружения, когда все вокруг лгут мне, как взрослый ребенку, что стоит жить ради общества, и я верю им, словно младенец. Когда я включаюсь в товарищей, то через них проходит ко мне свет, возвращающий к источнику. И в обычной жизни, когда дети доверяют взрослым, на них тоже воздействует свет, возвращающий к источнику, только в материальной форме. Тут работает тот же самый закон. Если в конце каждого действия я не достигаю чаяния и молитвы к Творцу, то действие остается незавершенным. Правильно завершенное действие – это такое, где я разочаровываюсь в своих силах, понимая, что успеха нет и не будет, но я обязан достичь желаемого. Я понимаю, что все в руках Творца, и обращаюсь к Нему. У меня есть все основания обратиться к Нему и попросить, ведь я сделал все возможное и убедился, что мне очень нужна эта цель, но самому мне ее не достичь, только с помощью Творца. Это печать, утверждающая действие. Если человек хочет достичь молитвы, но что-то останавливает его, не дает молитве вырваться из глубины сердца, значит его желание пока еще не созрело. Это не простая просьба, она должна состоять из многих компонентов. Казалось бы, достаточно заплакать, как младенцу, и Творец поймет. И действительно, Творец понимает. Но если от человека требуется действенная молитва, подъем ман, то он должен хорошо осознать свое текущее состояние и то, которого хочет достичь. Это не просто просьба, как в нашем мире, а подъем будущего парцуфа, только в виде информационного кода «Решимо». В него включено все, что человек может себе представить. Мы еще не готовы к этому, а потому наша просьба не удостаивается ответа. Она пока не отражает правильно наше будущее состояние. Из урока по статье Бальсулама «Введение в науку Каббала» Птиха. Как получилось, что Адам Ришон ошибся и прегрешил? Так организовали ему свыше, дав неправильные данные. Разве может согрешить произведение рук Творца? Значит, Творец подстроил ему это, ведь обязано быть разбиение, чтобы он понял, кто он такой и от чего зависит его исправление. Мы называем это ошибкой, прегрешением согласно духовным определениям. Но Адам Ришон не мог ошибиться, ведь это система. Система была обязана разбиться, чтобы раскрыть разницу между Творцом и творением. Произошло два разбиения. Первый раз в мире Никудим, в мирах, во внешней системе, в оболочке, а затем и в самом Адаме Ришон. Теперь они соответствуют друг другу, и то разбито, и это. Поэтому человек начинает исправлять себя через мир, а мир исправляется через человека. Так взаимным воздействием они исправляют друг друга, помогая один другому. Без разбиения нет человека, нет творения. Только после разбиения появляется творение, способное осознать, насколько оно погружено в эгоизм, противоположной отдаче. Без разбиения нет противоречия и нет выяснения. Совершенство невозможно без предварительного разбиения. Из утреннего урока 7 октября 2019 года.
Радиоверсия.
Каббала и здоровье, часть 2. Все должно быть в равновесии. Реплика. Вы говорите, что есть три сферы, которые должны гармонично сочетаться. Я, общество и природа. Какова связь между человеком, обществом и природой? Ответ. С точки зрения Каббалы на любом уровне, в том числе и на уровне нашего мира, должно быть равновесие всех факторов. природе нет ничего вредного и нет ничего полезного. Плюс и минус должны быть на своих местах и все время уравновешивать друг друга. Мы не можем, к примеру, истреблять волков, ведь иначе у нас будут болеть овцы. Мы видим, что в природе все построено на взаимодействии двух противоположностей. Поэтому и внутри человека, в его отношении с окружающим миром, и в его отношении к природе, и в самой природе, и в самом обществе, все должно быть в равновесии. Этому равновесию надо учиться. Наука Каббала объясняет, как это сделать. Это непросто. Сначала человек должен все-таки начать хотя бы создавать в себе платформу равновесия, где все его хорошие и плохие противоположности будут уравновешены. Он не должен ничего уничтожать у себя, а только уравновешивать. Это совершенно другое отношение. Когда отсутствуют тюрьмы, все переводится только в воспитание, которое построено на том, что нет хорошего или плохого, а есть лишь отсутствие правильного взаимодействия между всеми факторами. Если мы начнем таким образом обустраивать себя изнутри и наружу, то в итоге придем к состоянию, когда весь мир будет действительно удобным, комфортным, безопасным и здоровым. Вопрос. Первый этап равновесия – это изучение нашей эгоистической природы? Ответ. Да, потому что человек – основа. Наука Каббала и даже многие другие теории говорят, что человек влияет на окружающий мир. От него на мир исходит своеобразная иррадиация, и весь мир является следствием внутреннего состояния людей. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» 27 декабря 2018 года.
Радиоверсия.
Йом-Кипур, судный день. В судный день человек сам судит себя, приподнимаясь над собственным эгоизмом и раскрывая мир как единую систему. Не случайно евреи всегда обвиняли в космополитизме, ведь все разграничения условны, и наша исконная внутренняя основа чужда их. Сегодня, когда мир отчаянно нуждается в единении, еврейский народ раздроблен на части. Однако другие народы нам не обмануть. Они инстинктивно, сами того не осознавая, требуют от нас взять на себя миссию объединителей – слить сердца в одно сердце. В этом и заключается наш судный день.
Радиоверсия.
Мир – реальность или иллюзия? Часть шестая. Подняться над материальными органами чувств – такое постижение является совершенно достаточным и не вызывает в нас ощущения неполноценного знания, как не возникает у нас потребности в шестом пальце на руке, поскольку нам вполне достаточно пяти пальцев. Пальц Улам – статья «Суть науки Каббала». Мы так устроены, что нам достаточно пяти пальцев на руке. А если бы был шестой? Чем бы он мне помешал? Например, у обезьяны есть особый палец, которым она хватается за ветку. Это было бы неплохо и для нас. Но мне не надо больше, я не ощущаю никакой потребности еще в одном пальце. И так везде, во всех моих органах ощущений, я не чувствую, что мне чего-то не хватает. Допустим, телескопы, микроскопы – это лишь количественное увеличение органов восприятия, их расширение. Если я использую все мои органы чувств, то не ощущаю, что мне не хватает еще какого-то органа. Я могу сказать, что хотел бы слышать, как дельфины, в ультра- или инфразвуковых волнах. Но это все исходит из природы. Это лишь расширение, а не новые органы чувств. Таким образом, то, что есть в нас, не вызывает никаких ощущений нехватки. Этого нам совершенно достаточно, и потому мы больше не развиваемся. Единственный путь нашего развития в подъеме над нашими органами чувств. Не сколько я получу в них, а насколько смогу работать с ними в сторону отдачи. Здесь я конкретно начинаю ощущать не себя, а мир вокруг меня. Я поднимаюсь над собой. Тут уже у меня возникает совсем иная наука о мире – наука Каббала. Вопрос. А если мне достаточно пяти пальцев? Я так и живу. Ответ. Когда мне достаточно того, в чем я живу, это животный уровень. А если я хочу понять источник происходящего, то здесь уже кроме Каббалы ничего не поможет. Продолжение следует из урока на русском языке 15 сентября 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.